Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, последний раз речь у нас шла о монархии. Монархии как идеи и мечте. И вот о монархии как мечте. Как много вреда может принести мечта, когда она овладевает сознаниями людей, примеры мы привели. И вот в отношении событий 1917 года мы говорили, когда свергнута была монархия, когда свергнут был император, арестована царская семья, и через чуть больше, чем год эта семья будет расстреляна. Так вот, это завершение, окончание монархии, если вспомнить все то, что мы говорили в прошлый раз, это есть суд над русским народом. Суд. О суде мы сегодня еще поговорим, но так Бог судил русский народ. Народ, который, подобно израильскому народу, помним, мы читали отрывки из Священного Писания в прошлый раз, как израильский народ сказал: не хотим, чтобы Бог царствовал над нами, хотим царя, как прочий народ. Так в ту эпоху русский народ сказал: не хотим, чтобы царь царствовал над нами, не хотим, чтобы царствовал помазанник Божий. И через посредство этого помазанника Бог управлял хоть как-то русским народом, русской историей, по крайней мере, человек мог сознавать, что он живет в государстве, которое хоть как-то опосредовано, но живет под властью Божьей. И вот народ отрекся от этого царя, он отказался от него, он поверил иллюзиям, поверил мечтам, поверил бреду, поверил миражам, он поверил лжи, как Адам в раю поверил лжи, сказанной змеем, он поверил этой лжи. Он захотел сделать так, как сказал змей. Он именно захотел, он не был бессмысленным существом, которое можно вести куда хочешь. Он был мудр, он нарек имена животным, он знал заповедь Божью. Но он захотел попробовать, может, все-таки действительно жить под властью Божьей. Это так грустно. Это действительно как-то вот не раскрывает меня полностью и до конца. И он поверил и отрекся от Бога, послушав слова змея, и оказался вместе со всеми своими потомками там, где оказался. И вот русский народ также поверил лжи, поверил клевете. Сатана ведь клевещет на Бога в раю. Так и тогдашние люди, не только 17-го года, задолго до 17-го года, тоже использовали клевету и тоже использовали обман и соблазн, и хитрость. И люди поверили, поверили в антихристианский соблазн, и Бог отнял царя. Это был суд над народом, который оказался своего царя недостойным, и Бог оставил народ. Что было из-за этого отречения, что было, ну, в принципе, более или менее знает всякий человек. Конечно, скажем, в такие подробности, как красный террор или белый террор, мало кто из людей погружается, да, но, может, и к лучшему, потому что вообще очень трудно остаться нормальным человеком, вчитываясь в то, что происходило тогда на просторах христолюбивой страны, с народом, который некогда назывался народом богоносцем. Даже так вот иногда используют эту метафору «богоносная Россия». Вот если вчитываться в обстоятельства белого и красного террора, конечно, по преимуществу красного, но и о белом не стоит забывать, когда, скажем, в топках паровозных жгли людей или еще что-нибудь делали. Всякое было. Это очень страшное время. И это происходило на Руси, освященной тысячами храмов. Это происходило с народом крещенным. Это происходило с народом, который учил закон Божий. Это происходило с народом, который с детства причащался тела и крови Иисуса Христа. Вот до такого безобразия он дошел, что, вчитываясь, не просто там, скажем, испытываешь животный ужас, или, как говорится, отнюдь не метафорически, волосы на голове начинают шевелиться от того, что ты читаешь. Это не так страшно. Страшно, что ты чувствуешь, что вот еще немножко передозировка подобного чтения и вера, она будет пошатана очень сильно. Потому что это происходит вот здесь, в России, с христианами, с людьми, которые поверили лжи, людьми, которые поверили клевете, людям, которые отреклись от царя, и от того, что они отреклись от царя, Бог их оставил. Страшно впасть в руки живого Бога. И это, конечно, суд Божий над нашим народом, потому что дары Божьи и дар Божий, который был тогда у русского народа, люди отвергли. Отвергли сознательно, не могут отговориться незнанием. Отметали, ругались, роптали, злословили, наконец, полностью отвергли. Ведь, скажем, и большевики, которые выиграли гражданскую войну, про них разговора нет, и белые, которые проиграли гражданскую войну, но те силы, которые сошлись на этих русских полях и в русских лесах, истребляя друг друга, ни один из них не хотел восстановления монархии. Никто не хотел вернуть царя. И те люди, которые возглавляли белое движение, это люди, которые предали своего государя. Не, опять-таки, не в метафорическом смысле этого слова, а именно как Иуды за 30 сребреников. И поэтому вот такая история погружения в какую-то бесовскую одержимость, вакханалию лжи, насилия и крови, она неизбежна. Люди отвергли дары Божьи, и Бог оставил этот народ. И вот важно понимать теперь, когда вроде начинается некое восстановление, нет, не православие. До восстановления православия это особая история, и до этого, наверное, еще очень далеко. Какая-то реставрация, конечно, есть, но только какая-то. Речь идет о восстановлении здравого смысла, когда люди начинают думать, прежде чем верить в ложь, когда люди хоть сколько-нибудь начинают задуматься, прежде чем поверить в очередную сказку, в очередной бред, в очередную клевету на кого-то и в очередную ложь про что-то. Вот когда люди, наконец, начинают верить не всему тому, что им говорят очередные соблазнители, очередные змеи, предполагая разрушить то, что существует, работает и приносит какие-то плоды. Да, несовершенно. И ничего совершенного в этом мире нет, ни у нас в России, ни за ее границами нет ничего совершенного. И не было, и никогда не будет. Это мир, лежащий во зле. Но важно именно то, что люди начинают задумываться и не верить тому, что им говорит змей в том нашем нынешнем состоянии, в котором мы находимся. И вот это говорит о том, что некая сама интенция подумать над очередным плакатом, очередным лозунгом, очередным спитчем, очередной лекцией, беседой. Вот. А что, собственно говоря, мне сейчас говорят? во что мне предлагают сейчас верить, за кем мне сейчас предлагают идти, куда меня приведут, что сделается с моим домом, с моей семьей, с школы, в которую ходит мой сын, с детским садиком, в который ходит моя дочь, что будет с этой страной, где будут жить мои дети. И вот когда человек задает вопрос, говорит о том, что вот если таких людей становится, пусть не все, но большинство, это говорит о том, что да, исцеление народа за 100 лет, может чуть побольше, оно вот наступает. Отрезвление, исцеление, люди вылечиваются. Но на этом основании думать, что, или мечтать точнее, опять-таки мечтать о том, что вот хорошо бы вернулся царь, хорошо бы вернулась монархия, надо постараться, чтобы это сделать. Это такая же мечта, как крестовый поход. Если Богу угодно это сделать, Он сделает это, потому что Ему это угодно, потому что Он так захотел. Но это вряд ли. Мы видим, как много, как непреложны суды Божьи. Так получилось на самом деле. Не будем вдаваться в подробности, но так получилось, что Бог отобрал Иерусалим у православных христиан. Это был суд Божий. Он так судил и забрал землю, которую некогда дал православным, и забрал и отдал другому народу. Таков его суд. И не только Иерусалим, Египет, Палестина, Сирия. Это какая-нибудь Фиваида или Нитрийская пустыня, которая была рассадником монашества и каким-то вертоградом святейших отцов, превратилась в то, во что превратилась. Это суд Божий. И отменить этот суд усилиями человеков оказалось невозможно. От этого получилось только много зла, много крови, много насилия и много таких последствий, которые не изжить до сего дня, включая разгром Константинополя во время 4-го крестового похода, никак не исцелить. Люди попытались немощной рукою не спровергнуть суды Божьи, и получилось только хуже. Бог судил Константинополь. Было за что, и тоже не будем вдаваться в подробности. И вообще притча во языцах, что Константинополь в 1454 году защищали не жители города, практически не жители города. Большинство людей были индифферентны к тому, что их город осаждают. Да, был последний император византийский, была небольшая гвардия, а на стенах стояло небольшое количество людей, которые городу были неравнодушны, но они, как правило, пришли не из самого города, а из-под стен его. Вот кто-то был греком, но там были и итальянцы, и многие другие люди, которые хотели защитить этот город и тоже хотели остановить суд Божий немощной человеческой рукой. Но случилось то, что случилось. Причем вот обстоятельства захвата говорят именно о том, что вот таков суд Божий. И не спровергнуть его никому не дано. Так Бог судил. И всякий раз мы говорим, нет, надо вернуться назад, надо переиграть, надо вернуться в прошлое, надо восстановить. Ну, так же здорово было. Что было здорово? Было здорово. Но люди не сохранили, они не сохранили завета с Богом, и это было от них отнято. Так было во время еврейского, израильского пленения вавилонского, когда они ушли в плен, и Бог сказал, что отберет у них все это, и отобрал. И восстановить храм в том виде, в той силе, восстановить культ в том виде, в котором было, вернуть благочестивейших царей, вернуть самостоятельность, независимость иудеям так и не удалось. И потом Господь сказал, что Он заберет Иерусалим и изгонит оттуда местный израильский народ. Так оно и получилось. И до сих пор никому не удалось этого суда не спровергнуть. И так вновь и вновь, каждый раз, когда Бог изрекает суд, а человеку этот суд не нравится, он думает, да нет, можно же помягче, можно же подобрее быть. Но в том-то и дело, что если суд Божий изрекается, значит, некуда больше идти. Значит, никакой возможности больше что-либо восстановить и исправить нет. Люди оказались недостойны того дара, который был, начиная от вод потопа и кончая концом мира. Суды Божьи непреложны. И также должен относиться и к этому событию. Это как с изгнанием Адама из рая. Вроде какой пустяк, не сохранил заповеди Божьи, но во веки веков невозможно Адама вернуть в рай снова. Невозможно. Другим путем, через страдания всех его потомков, через веру в Иисуса Христа туда можно вернуться, но переиграть, как в компьютерной игре, и начать все заново не получится. Это жизнь, а не компьютерная игра. Но человек склонен к мечтательству. Он мечтает, потому что он создал некий иллюзорный мир, который ему нравится, в который он верит. Он думает, эх бы так бы было. И тем самым не замечает одной важной вещи, что за те дары, которые ему сейчас даны, он Бога не благодарит. Он весь в прошлом, или в мечте, или в будущем, а то, что Бог ему сейчас дает, те блага, которые сейчас есть, человек не ценит. Он ропщит, он недоволен. Вот раньше было лучше, вот тогда было по-другому. А то, что сейчас, то, что получаем мы, есть благо. Мир, например, мир во всех, в разных смыслах этого слова. Стабильность, независимость и много других даров, которые можно перечислять долго. Но все это есть, а человек за это не благодарит. А неблагодарный, ропотный человек добивается в любом случае, неважно, какой мечтой он окрылен, он добивается только одного. У неблагодарного человека, как и у неблагодарного народа, забирается то, что он имеет, то, что дал ему Бог. Это может быть невеликий дар. Да, может быть, на самом деле у прежних поколений были великие дары, а у нас так небольшой, маленький, не таланты, а всего лишь там несколько грошей, но данных Богом. А если мы за это не будем благодарить, за это, если мы этого не будем ценить, то это отнимется. И произойдет то же самое, что происходило всегда, когда люди пренебрегали Божьими дарами. Ложь. Кровь и насилие. И по-другому не бывает. Со времен Адама и Евы по-другому не бывает. Никогда не было и никогда не будет. Любой человек и любой народ, пренебрегающий дарами Божьими и ни во что их меняющий, лишается этих даров, и его ждет только смерть, насилие, жестокость и голод. Не потому, что Бог его наказывает, а потому что эти дары, которые у него были, он отверг. А что остается вместо этих даров? Смерть. Вот эта смерть и начинает царствовать. Не потому, что, опять-таки, подчеркну, Бог наказал, так как он не наказывал Адама, а потому что человек это выбрал, сам возлюбил. На, вкуси то, что ты выбрал. На, вкуси то, что ты возлюбил. И когда востинаешь, когда, наконец, помнишь, что жизнь твоя была в другом, что правда твоя была в другом, чтобы ты вернулся к Богу, обратился к Богу, и вот тогда, сам развернувшись, отвернувшись от смерти, избрав жизнь, снова припав к Богу, ты получишь милость Божью. И, получив эту милость, ты будешь благодарить, не будешь, снова будет то же самое. Потому что на самом деле не от Бога зависит наше вот это колебание. Это наше собственное неверие в Него. Он бы все народы земли окружил бы миром и благостоянием. Он бы всем народам земли дал бы изобилие всяческих плодов земных и всех благ. Но люди же не хотят. Они не хотят получать это от Бога. Они хотят это взять на стороне. Они хотят сами сделать это. Вот отсюда и рождаются жестокость, насилие и смерть. Только получив нечто от Бога, мы могли бы действительно наслаждаться миром. И вот самое время в этом случае поговорить нам о преступлении и наказании. Мы поговорим чуть позже и о суде, но вот начнем мы разговор именно с преступления и наказания. Вся древнейшая история человечества знает, что такое суд. Не было какой-то культурной эпохи. Мы не знаем, что было в эпохи, которые не оставили от себя никакого наследства. Но там, где появилась цивилизация, мы знаем, что был суд. Конечно, изначально, опять-таки, можем только предположить это, ну, скажем, в порядке философского дискурса, что можем посмотреть, скорее всего, так позитивно настроясь, мы можем предположить, что суд вырос из желания рассудить. Пусть так. То есть желание, вот именно два человека поссорились, надо решить, кто из них прав. На чьей стороне справедливость. Вот. Возможно, изначально суд родился из этого. Из желания рассудить, а не из желания осудить. Но тем не менее, в истории человечества, с древнейших времен, мы видим, что для суда и вот эта возможность, прерогатива осудить, она всегда открыта, он всегда этим правом пользовался. То есть не только рассудить, кто прав и виноват, но и осудить человека, который виноват. И вот в этой связи очень сложно, но мне представляется очень важно вспомнить, как предполагался такой интересный процесс осуждения человека, как он предполагался организованным быть на страницах Священного Писания Ветхого Завета. Это отчасти, по крайней мере, желающему человеку это может понять вообще феномен осуждения, то есть феномен наказания, как он присутствует в человеческой истории. А с другой стороны, возможно, это кому-то поможет понять некие аспекты библейской жизни. Как, наверное, знают даже люди, очень далекие от библейского текста, от библейских страниц, что осуждение человека, наказание человека по закону Божьему предполагалось побиение камнями. Конечно, вот, скажем, мы знаем на страницах Священного Писания, что камнями побивали апостола Павла, но он выживал. Камнями побивали архидиакона Стефана, первого мученика за Христа. Вот, и там, конечно, все это некрасиво и жестоко, и бесчеловечно, и неправедно, и несправедливо, и бессмысленно. Но человек такое существо, что он может извратить любую хорошую вещь. Это другое дело. А вот побиение камнями как воля Божья, выраженная на странице Священного Писания, это стоит того, чтобы на это обратить внимание. Конечно, скажем, люди, которые не верят в богодухновенное Священное Писание, для которых это просто некий древнейший текст, созданный в лоне определенной культуры, определенными авторами для определенных целей. Вот, для них это просто свидетельство варварских обычаев древних. Но даже с этой точки зрения было бы интересно рассмотреть. Для меня же понятно, Священное Писание априори богодухновенно, и через него человеком возвещается воля Божья, которую просто мы порой не согласны и вмещать ее не хотим. Так вот, что мы видим, размышляя над этим наказанием, как оно обозначено в священных текстах? Суд именно как осуждение, суд как вынесение приговора необходим. Почему? Потому что есть явление жизни, есть явление внутри человеческого общества, которое представляет смертельную опасность для общества и для человека. Поэтому нужен быть орган, который вовремя среагирует на это опасное явление и вмешается в этот процесс. Вот в организме пока это еще никто не отвергает. Ну, пока еще. Вот есть разные тенденции уже, вполне логичные в контексте современной цивилизации, но понимают, что если человек заболел, надо лечить. Если есть орган, который умирает, и от этого умирает организм, надо этот орган мертвый выбросить и заменить новым. Вот, если человек может прожить без этого органа, скажем, без ноги, то надо и отрезать, потому что лучше потерять ногу, чем всего человек. На уровне физиологии это все понимают. Те же самые механизмы работают и в социуме, работали раньше, отчасти работают и сейчас. Что есть явления, есть болезни, есть тенденции, есть мысли, поступки, идеи, действия, чувства, которые опасны для общества и для человека. Причем опасность может быть разная. С одной стороны, это убийца, который может убивать. С другой стороны, богохульник, который вроде никого не убивает, но для общества это также вредно. И вот в обществе, где нет вождей или царей, в обществе древнем, в израильском обществе, например, считать человека виновным в этом нарушении основных фундаментальных норм существования человеческого общества, вот эту вину определяло само общество, все общество. Это ограждало от самоуправства, от подкупа, от человеческого мнения, от чего угодно. Общество решало. И таким образом ясность греха, осознанная опасность того или иного явления для общества, она становилась, приобретала такой общественный резонанс. Причем это было не только, скажем, в еврейском обществе. Это было и в Греции, там был такой суд Гелея, куда входило 6 тысяч человек. Ну и отчасти суды присяжных сохраняют эту вот связь с обществом. Важен именно не момент дознания, суд не для того, чтобы разобраться, кто виноват, а в том, чтобы квалифицировать некое деяние именно как преступление, как то, что угрожает обществу и людям. Понятно, что человек сам выработать эти нормы не может, они будут меняться постоянно. Поэтому Бог и идет на встречу человека и дает ему законы, которые не человек выработал, но которые ясно показывают, вот это будет преступлением. Если ты не накажешь это, общество погибнет. Если ты не накажешь это, общество будет разрушаться. Само общество понять, что для него вполне вредно, на самом деле, это много-много лет эволюции надо. А тут законы уже даны, и общество их знает, и знает их не от себя происхождение, и поэтому просто в его силах сохранять, вот, следовать этим законам и сохранять стабильность, целостность, здравость своего общества.